В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Анонс. Обзор газет и журналов. Московский комсомолец. 31 октября 2019 год. Инна Дегатькова. Что изменится с 1 ноября? В России заработали новые законы и правила. С 1 ноября вступил в силу закон о суверенном Рунете. Это значит, что в случае возникновения угроз устойчивой и безопасной работе Рунета на территории страны, централизованно управлять сетью связи сможет сам Роскомнадзор, условно говоря, при помощи волшебного рубильника. Раньше он обязывал операторов блокировать те или иные ресурсы. Между тем, виды таких угроз и порядок управления правительству еще только предстоит утвердить. В последние месяцы, насколько известно, в разных регионах России шли испытания соответствующего оборудования, которое обязаны установить у себя операторы связи. Рассказывает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями. Все государства в той или иной стадии стараются обеспечить свою кибербезопасность. Сейчас нет оснований полагать, что Россия пойдет по самому жесткому пути. В нашей стране порядка 6 тысяч операторов связи, а значит, отключить полностью интернет даже в отдельном регионе крайне проблематично. Судя по всему, правительство уже дважды пыталось устроить шатдаун в текущем году во время несогласованных акций в Москве и Ингушетии, однако получилось это лишь частично. Таким образом, вариант Казахстана, где всего три провайдера и доступ в сеть можно отключить сразу, на всей территории, не про нас. Кроме того, показательная история с Telegram, который властям так и не удалось заблокировать. Потенциально стоит ожидать более медленного интернета и перебоев в сети, схожих с ошибочной блокировкой большого числа сайтов в погоне за Telegram. В данный момент просто невозможно спрогнозировать, какие именно трудности возникнут при подключении устройств и запуске работы, как и предсказать потенциальные проблемы при ежегодных учениях по блокировке интернета. Микрозаймы ограничат. С 1 ноября микрофинансовые организации не смогут давать кредиты под залог жилья или долей в нем. Как пояснил один из авторов вступающего в силу закона, спикер Госдумы Вячеслав Володин, это предотвратит ситуации, когда гражданин лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью займа. Такие случаи действительно бывали. Из-за высоких процентов, в десятки раз превышающих тело кредита, сумма к возврату получалась огромной, и у человека отбирали квартиру, если она была в залоге. Подобные действия МФО назвали «жилищным рейдерством». Правда, и сейчас микрофинансовые организации смогут выдавать кредиты под залог недвижимости, но только нежилой. Рассказывает Роман Блинов, руководитель аналитического департамента Международного финансового центра. Такие нововведения существенно усложнят жизнь рейдерам, но со временем они найдут лазейки, обходные пути, чтобы выманивать имущество граждан. Все проблемы заемщиков, которые рискуют своими квартирами, основываются на желании людей получить средства с минимальными для себя издержками. Поэтому они обходят стороной легальные кредитные организации и банки, но, как известно, бесплатный сыр только в мышеловке. Молочные продукты сертифицируют. С 1 ноября ветеринарная сертификация распространяется теперь на всю молочную продукцию. До этого в соответствующую систему «Меркурий» включались лишь сыры, молочные консервы и сливочное масло. Теперь сертифицирована будет вся молочная продукция, включая питьевое молоко, сливки, йогурты, кефир, творог и мороженое. Ветеринарная сертификация, по мнению законодателей, нужна, чтобы бороться с распространением фальсификата в этом сегменте рынка, рассказывает Анна Вовк, член торгово-промышленной палаты. После расширения применения системы ветсертификации возможно повышение цен на молочную продукцию. В первую очередь потому, что у нас в стране наблюдается острый дефицит качественной продукции и сильно развит теневой рынок. Качественного сырья хватает только на то, чтобы удовлетворить потребности крупнейших производителей готовой продукции, а малые предприятия просто вынуждены довольствоваться остатками с различными дефектами. Естественно, «Меркурий» усложнит теневой оборот молочного сырья. – Плюс ко всему, в России недавно отменили льготный НДС на пальмовое масло, которое нередко выступает в качестве дешевой альтернативы молочному сырью. Цены производителей из-за этого поднимутся примерно на 10%. А вот поднимутся ли розничные цены, зависит от торговых сетей и их наценки. Резкое подорожание в рознице приведет к резкому спаду спроса, поэтому ритейлеры будут повышать цены постепенно, по чуть-чуть, аккуратно нащупывая грань допустимого. Контроль за качеством лекарств ужесточат. Российские иностранные производители лекарственных препаратов с 29 ноября будут обязаны предоставлять в Росздравнадзор документы, подтверждающие проведение трехкратных клинических испытаний. Ранее они должны были пройти процедуру декларирования или сертификации лекарств, которая сейчас упраздняется. Подготовленные Минздравом поправки призваны ужесточить ответственность производителей и дистрибьюторов за изготовление и распространение некачественной продукции. Проводить клинические испытания будут подведомственные Минздраву и Росздравнадзору бюджетные учреждения, рассказывает Евгений Удилов, руководитель Департамента образования Института трейдинга инвестиций «Феникс». Чтобы нуждающимся больным не приходилось годами ждать завершения трехкратных клинических испытаний препарата и преодоления всех бюрократических препятствий, часть препаратов могли бы получать официально статус экспериментальных. Они могли бы даже размещаться в аптеке на отдельной полке в прописанном законом порядке и соответствующими хорошо заметными надписями. При этом докторов и сотрудников аптек нужно обязать предупреждать пациентов о том, что данное лекарство может быть эффективнее, но препарат прошел более короткое по времени тестирование. Так пациент будет защищен от навязанного ему мнения Минздрава и надзорных ведомств. Поселиться в России станет проще. Иностранные граждане, живущие в России, смогут получить бессрочный вид на жительство. Сейчас документ выдают на 5 лет с правом продления. Бессрочный документ нужно будет заменить как паспорт в 14, 20 и 45 лет, а также при смене фамилии или имени. Высококвалифицированные специалисты, которые приезжают в Россию по контракту с компанией, и члены их семей бессрочный вид на жительство не получат. Им дадут вид на жительство со сроком действия их разрешения на работу. Кроме того, разрешение на временное проживание тем, кто родился в России, состоит в браке с гражданином России, является участником госпрограммы по переселению соотечественников, признан беженцем или получил временное убежище в стране, будет выдаваться без квоты. Еще один вступающий в силу закон изменяет размер госпошлины за выдачу вида на жительство. Она будет составлять 5000 рублей вместо 3500. Что касается высококвалифицированных специалистов, то наша экономика не способна массово их привлечь. С 2017 года лишь 174 человека воспользовались возможностью получить гражданство по упрощенной схеме для квалификационных профессионалов. Предупреждение о жилищных сделках. С 1 дня ноября по новым правилам теперь работает Росреестр. Ведомство должно будет сразу же уведомлять собственника о поступлении заявления о государственной регистрации перехода права собственности на объект недвижимости, заверенного электронной подписью. Норма призвана защитить сделки с недвижимостью от мошенников. Были выявлены случаи, когда электронную подпись граждан подделывали, и они задним числом узнавали, что их недвижимость продана. Квоты на выбросы. На выброс загрязняющих веществ в воздух будут выдаваться квоты. Правда, пока в рамках эксперимента в некоторых промышленных городах. Братске, Красноярске, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце, Чите и Липецке. Сам эксперимент будет проводиться с 1 января 2020 года, однако соответствующий закон уже вступил в силу 1 ноября. Паломнические туры. Право устраивать туры для паломников обычные туристические агентства потеряют. Это станет привилегией религиозных организаций. Естественно, если гражданин решит сам организовать свое паломническое путешествие, никто ему мешать не будет. Московский комсомолец, 3 ноября 2019 год. Екатерина Степанова. Горячая линия зоозащиты стала всероссийской. В России заработала первая в своем роде горячая линия по защите животных. Сотни звонков в день со всех уголков страны. Всего за полгода региональный проект приобрел федеральный масштаб. Изначально линия должна была обслуживать только Курскую область, но с первых же дней создатели поняли, что сарафанное радио разнесло новость о появлении линии по всей стране. Кто-то хочет пристроить щенка, кто-то освободить дворовых кошек из подвала, а кто-то и вовсе считает, что сосед недостаточно качественно доит своих коров. Чтобы понять, какие проблемы существуют у братьев наших меньших и каким образом их можно решить, наш корреспондент отправилась в Курск, чтобы на день примерить на себя роль телефонного зоозащитника. «Девушка, тут у нас лебедь в озере, он, наверное, скоро умрет». Женщина на том конце провода крайне взволнована. «Понимаете, ему крылья кто-то то ли подпилил, то ли подвязал». «Постойте», поднимая взгляд на своего руководителя, оператора линии Степана Рябцева. «Это мой первый звонок, и мы слушаем его на громкой связи. А какое озеро?»
«Как какое?»
«Здесь, если с севера в город заезжаешь, прямо моста».
«В каком городе? Мы федеральные линии по всей России».
Степан приготовился записывать координаты, но дама будто не слышит.
«Да здесь он плавает третий день, сделайте уже что-нибудь».
Переключаю звонящую на Степана. Ему сразу же удается узнать, что город Кыштым, озеро Галицкого Большое, а даму зовут Анна. Чуть успокоившись, женщина рассказывает, какие службы она уже пыталась вызвать. Всю информацию Рябцев записывает ручкой в большую тетрадь, пока автоматическая запись звонков только в планах. «Обычно люди звонят, думая, что мы находимся в их регионе», — объясняет Рябцев. «Такие вызовы одни из самых сложных, так как птице нужна экстренная помощь, поэтому сейчас мы найдем, кто этим занимается в указанном городе, и передадим заявителю контакты. А вообще мы работаем в правовом поле, из-за чего моментально проблемы не решаются. То есть нам сообщают, например, о факте безответственного обращения с животным. Мы готовим письменные запросы. Да-да, к сожалению, даже не у всех ведомств есть электронная почта». Письменные запросы в органы, которые этим занимаются. А после у другой стороны есть 30 суток на ответ. Ну, конечно, в течение всего этого времени мы держим все на контроле. В кабинете, где расположилась горячая линия, правда, множество писем. Конверты вскрытые и нет, расформированы по коробкам. «Например, из-за этой бюрократии нам очень сложно поймать один зверинец, который путешествует по России», осматривая вместе со мной бумажные горы, говорит Степан. «К нам уже много раз поступали звонки, что животные в нем больные, не двигаются, не имеют укрытий. Сначала я писал в тот регион, откуда звонили. Пока шли разбирательства, зверинец сворачивался и переезжал в другой город. Я это понял, проследил афишу и уже написал на опережение в следующие по графику звериной тюрьмы гастрольные пункты. Вообще, по контактным зоопаркам часто звонят, сообщают также, если видят на улицах города людей, предлагающих сфотографироваться с совой или обезьянкой». Все коробки в кабинете были подписаны маркером. Где-то, значится, готовы, где-то в работе, а где-то протестовать. По словам организатора линии, депутата Курского городского собрания Дмитрия Гулеева, писать запрос повторно приходится после каждого третьего ответа. «Очень сложно сдвинуть дело с мертвой точки», — говорит Гулеев. «Представьте, в этом году по статье 245 Уголовного кодекса, это жестокое обращение с животными, было возбуждено на всю страну всего 252 дела. Во-первых, статья свежая, и многие следователи, не имея опыта, боятся за нее браться, не знают механизмов доведения дела до сути, а портить показатели никому не хочется. Во-вторых, несмотря на то, что статья эта средней тяжести, грозит лишением свободы до 5 лет, в принципе, существует какое-то несерьезное отношение к таким делам. В-третьих, не сформировался единый подход, то есть, если в одном регионе за определенное действие будут судить, то в другом могут просто сделать замечание. Кроме того, большой проблемой остаются и недоработки в столь долгожданном и принятом в конце прошлого года федеральном законе номер 498 об ответственном обращении с животными. Пока еще он очень сырой, чем активно пользуются городские администрации. Самый поразительный ответ, который был, это письмо от властей Воронежской области. В нем сообщалось, что отлов и содержание бесхозных животных не ведется в регионе вообще. Почему? А на основании закона, принятого субъектом, который отменял предыдущий закон, субъект об организации отлова и содержания, то есть сами приняли, сами отменили. Все просто. «Зато в Воронеже хорошо сработала полиция на наш запрос», — говорит Степан. «К нам поступил звонок от мужчины, который утверждал, что его соседи избивают своего американского бульдога. Собака выглядела очень плохо и еле передвигалась. Сходив по адресу, участковый выяснил, что питомец просто уже очень старый и болеет, а в доме его любят». К сожалению, даже такое прекрасное начинание, как горячая линия, некоторые пытаются использовать в своих недобросовестных целях. Иногда люди из личной неприязни хотят нажаловаться на соседа. По словам Степана, были случаи, когда в Краснодарском крае поссорились два фермера. Один из них, чтобы навлечь на оппонента государственные проверки, звонил и рассказывал, что видел очень худых коров с выменем, который чуть ли не волочится по земле из-за отсутствия ежедневной дойки. В целом же 90% заявлений адекватные.
Бывает, что просто нет состава преступления, но существуют и спорные ситуации.
Например, люди оставили кролика на лестничной площадке на несколько дней. Это было в Москве, продолжает Рябцев. С одной стороны, он был в клетке, и его могли свободно подкармливать соседи, а с другой, а вдруг всем бы было наплевать, и к нему бы никто не подошел. В итоге я решил не рисковать и все же написал заявление в полицию. По адресу вышел участковый и провел воспитательную беседу с владельцами. Это очень действует на людей. Неважно, оштрафовали их, изъяли питомца или просто поговорили. Мы получали отзывы, что после к животным стали относиться лучше.
Подавляющее большинство звонящих – это женщины, рассказывает Рябцев. Половина заявок идет от волонтеров. С ними, кстати, проще всего, так как они, наученные горьким опытом, представляют сразу точный адрес, фото и даже видео, что значительно облегчает работу и нам, и полиции. Например, обратилась девушка-волонтер из Алькеевского района Татарстана. Ей стало известно, что мальчик 16 лет на глазах у младших братьев избил щенка до полусмерти, а родители пили рядом и ничего не сделали. Девушка собрала фотоулики, зафиксировала точный адрес места происшествия и передала все нам. Полиция занялась этим делом, возбудила уголовное дело. Теперь его нужно довести до суда.
Надо создавать зоополицию. Хотя какой-то серьезной статистики пока говорить рано, но по наблюдениям операторов чаще всего звонки поступают из Москвы. Далее идет Санкт-Петербург, Ростовская область, Подмосковье, Ленинградская область и Казань. Основной шквал звонков приходится на день, часов с 10 утра и до 18 вечера, объясняет Степа. Первые вызовы, что я делаю на смене, это пропущенные ночные звонки из регионов, где уже давно наступил новый день. Если не удается дозвониться, пишу СМС, но проигнорировать мы никого не имеем права. Часть запросов идет через социальные сети, где у нас есть своя группа. И вообще, за эти полгода я многому научился. Стал проще общаться с людьми, разбираться в юридических терминах и закрытыми глазами по названию региона указывать его на карте.
«Думаю, в ближайшее время нам нужно расширять штат», – делится планами Дмитрий Гулиев. «Два человека – это очень мало. Они работают посменно. День один на звонках, второй оформляет документы, день наоборот. Но работа идет очень плотно, нужна помощь. Конечно, в идеале, если говорить про проблему животных в России, раз уж я стал ею плотно заниматься, нужно создавать некую зоополицию. Ведомство не отдельное, а на базе, например, того же МВД, которое как раз и будет заниматься расследованием уголовных дел по жестокости, выполнением закона об ответственном обращении с животными и исполнением готовящихся поправок в КОАП, административная ответственность за ненадлежащее обращение с животными. Помимо этого, этим госслужащим можно было бы поручить отлов и содержание безнадзорных зверей, ведь в этом направлении сейчас нет никакого порядка.
Новости Всероссийского общества слепых. Костромская региональная организация ВОС презентовала свой новый социальный проект «Настольный теннис для незрячих» или «Шоудаун». В период с 14 по 15 октября 2019 года в рамках реализации социального проекта Костромской региональной организации ВОС «Настольный теннис для незрячих» или «Шоудаун», ставшего победителем конкурса социальных проектов, проводимого администрацией Костромской области, в школе-интернат Костромской области для слепых слабовидящих детей состоялась презентация этого нового адаптивного вида спорта. В торжественном мероприятии по случаю такого события приняли участие более 100 человек, учащиеся и педагоги школы-интерната для детей с нарушением зрения, специалисты и тренеры Романовского реабилитационного центра инвалидов Костромской области, студенты Костромского государственного университета, будущие преподаватели физической культуры, представители ГАУ Костромской области «Центр спортивной подготовки», руководители, активисты, спортсмены местных организаций Всероссийского общества слепых из Костромы, Нерехты, Буя, Галича, Макарьева и Шарьи. На торжественном открытии мероприятия в актовом зале школы-интерната участников проекта приветствовали – член Центрального управления ВОС, председатель Костромской РО ВОС, руководитель проекта Андреев, старший тренер сборной команды России по спорту слепых в дисциплине настольный теннис Колесов, серебряный призер летних Олимпийских игр в Лондоне Тролопова, Для всех участников был показан документальный фильм про настольный теннис слепых, в котором было рассказано об истории этого вида спорта, его доступности, зрелищности и растущей популярности в нашей стране и в мире. Разъяснили основные правила и особенности игры, показали фрагменты из тренировок спортсменов и с официальных соревнований. Вторая часть мероприятия была посвящена мастер-классу по настольному теннису, который проходил уже в спортивном зале. Каждый желающий смог попробовать свои силы в этой новой, увлекательной спортивной игре, подержать ракетку, примерить светонепроницаемую повязку на глаза или специальные темные очки. Новый вид спорта вызвал у всех участников только положительные эмоции и желание поскорее начать тренироваться и выступать в соревнованиях сначала местного, а затем уже более высокого уровня. Кроме участия в мастер-классе и тренировочном турнире, все желающие имели возможность сфотографироваться на память – с кубком за второе место на только что завершившемся чемпионате мира по настольному теннису слепых в Италии, который впервые в своей истории завоевала в командном зачете сборной России. Этот кубок сразу же после Костромы переедет в Москву и займет свое достойное место в музее ВОЗ имени Зимина. С недавнего времени в Костроме на регулярной основе начнется тренировочный процесс среди спортсменов с нарушением зрения, как среди взрослых, так и среди детей на двух теннисных столах, приобретенных на средства выигранного гранта. Впервые за 5 лет в акции Русского географического общества приняли участие слабовидящие и слепые люди. В воскресенье 27 октября 2019 года по всей России и в более чем 100 странах мира прошел 5-й юбилейный географический диктант Российского географического общества. При поддержке руководства ВОЗ и экспертов ВОЗ в регионах для инвалидов по зрению, имеющих остаток зрения, впервые был разработан специализированный вариант диктанта, а также специальные бланки для его написания. По данным организаторов, в данной всероссийской акции приняли участие более 27 тысяч инвалидов по зрению. Центральной площадкой для инвалидов по зрению в Москве стала редакция «Комсомольской правды», организованная совместно с Фондом социального страхования Московской области и Всероссийским обществом слепых. На торжественной церемонии открытия участников приветствовала заслуженная артистка России Диана Гурцкая. Вместе со всеми писала диктант член Центрального управления ВОЗ Абрамова, которая также приветствовала участников и организаторов от имени президента ВОЗ Неумывакина. В ходе своего выступления представитель ВОЗ отметил уникальность события в жизни незрячих людей в России, выразил уверенность в увеличении количества участников из числа инвалидов по зрению, а также поблагодарила «Комсомольскую правду» и «Русское географическое общество». Региональное отделение в лице Архангельской, Башкирской, Белгородской, Ивановской, Коми, Костромской, Владимирской, Мурманской, Новосибирской, Татарской, Тверской, Ульяновской, Чувашской региональных организаций ВОЗ в содружестве со специальными библиотеками для слепых также приняли инвалидов по зрению членов ВОЗ на своих официально зарегистрированных площадках проведения диктанта. Перед началом мероприятия с Международной космической станции космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка приветствовали всех участников диктанта. Далее на площадках ВОЗ был зачитан приветственный адрес организаторам и участникам международной просветительской акции «Географический диктант» от президента ВОЗ Неумывакина. Далее состоялась праздничная программа, были приглашены интересные люди, так или иначе причастные к географии. С особой благодарностью участники диктанта отзывались о помощи волонтеров. Как отметили организаторы, атмосфера во всех регионах была очень теплая, дружелюбная, праздничная и мотивирующая к приобретению новых знаний по географии. В Уфе с помощью специального оборудования показали 2 спектакля для незрячих. Спектакль «Униженные» теперь смогут прочувствовать незрячие и слабовидящие люди. 30 октября на камерной сцене Национального молодежного театра имени Мустая Керима прошла инклюзивная премьера спектакля «Униженные». Режиссер Мусалим Кульбаев с тифлокомментированием. Миллионы граждан России с ограниченными возможностями здоровья испытывают значительные трудности с полноценным включением не только в социально-экономическую, но и в культурную жизнь общества. Да, можно услышать спектакль, его диалоги, монологи. А что делают артисты на сцене? Какие эмоции выражают без слов, во что одеты, как выглядят декорации. И вот лед тронулся. В Национальном молодежном театре имени Мустая Карима прошел уникальный спектакль. Незрячие слабовидящие зрители наравне со зрячими театралами смогли увидеть все, что происходит на сцене в спектакле «Униженные». Это стало возможным благодаря тифлокомментированию. Что это такое? Тифлокомментирование, или как его еще называют, аудиодескрипция, это лаконичное описание предмета, пространства или действия, которое непонятное слепому, слабовидящему, без специальных словесных пояснений. Залы молодежного театра, в котором есть русская и башкирская труппы, оснащены современными наушниками, с помощью которого русскоговорящие зрители могут слушать переводы спектаклей, идущих на башкирском языке. А ведь с помощью подобного специального оборудования и особой системы, которая есть в Башкирской республиканской и специальной библиотеке для слепых, можно представлять и инклюзивные спектакли. Вход незрячих и слабовидящих зрителей осуществлялся по предварительной записи в этой библиотеке. К сожалению, количество мест и билетов для гостей с нарушениями зрения было ограничено в силу технических возможностей. Таким людям понять постановку помогал профессиональный тифлокомментатор. В паузах между репликами актеров он описывал происходящее на сцене. В камерном зале был полный аншлаг. Так как эта премьера прошлого года заслуженно пользуется у уфимских театралов большим вниманием благодаря восторженным и теплым отзывам уфимского сарафанного радио. Спектакль «Униженные» по произведению Зайнаб Биишевой – это драма о взрослении, формировании и становлении маленького человека во времена исторических потрясений предреволюционных лет. Юный Емеш, дочери бедняка Байгильде, не просто в доме жестокой мачехи. Невзирая на тяжелые испытания, девочка смогла сохранить чувство собственного достоинства и остаться светлым, впечатлительным, любознательным ребенком. Через восприятие девочки предстоит жизнь башкирской деревни, наполненная любовными драмами и социальными потрясениями. Рассказывает режиссер-постановщик Мусалим Кульбаев. Зал принял спектакль замечательно. История инклюзивного варианта началась довольно давно. С нами связались представители общества слепых и попросили прочитать пьесу. Они были на наших репетициях и довольно долго готовились к тифлокомментированию. Ведь подготовить сжатое, одновременно яркое и объемное описание спектакля – очень непростое дело. Словесно нарисовать зримые картины происходящего на сцене в паузах – это особое искусство. Реакция зала превзошла все наши ожидания. Зрительный зал был прекрасный и благодарный в этот вечер. Напомню, что Уфа стала одним из 27 регионов, где успешно реализуется программа «Особый взгляд». Ученые представили сенсорный дисплей, который повторяет объемное изображение с экранов, и его планируют использовать для слепых. Ученые Стэнфордского университета представили тактильный дисплей для слепых и слабовидящих людей. Он состоит из штифтов, которые поднимаются или опускаются, принимая форму 3D-объектов из видео в режиме реального времени. Цель исследования – создать инструменты, которые позволяют пользователям с нарушением зрения самостоятельно выполнять визуальные задачи. Это открывает возможность для слепых людей быть не только потребителями технологий, но и создателями в этой области, говорит незрячий ученый Джошуа Милле. Другой участник проекта, Алекса Сиу, уточняет, что устройство называется 2.5D. Как объясняет ученый, дисплей не способен отражать сразу весь объект, однако это простой способ для тех, кто не может видеть экран, понять форму, которая на нем изображена. Основная проблема в создании тактильных дисплеев – сложность показать вращение или движение объектов, которые происходят на экране. Это трудно выразить невизуальными способами, объясняют ученые. Ученые ЕС снабдят незрячих звуковым зрением. Трость остается одним из главных спутников слепых людей, их проводником во внешнем мире. Ученые ЕС в рамках проекта Sound of Vision предлагают расширить самостоятельность слабовидящих благодаря новинке – навигационной технологии, трансформирующей визуальные объекты в звуки и вибрации. Проверку устройства проходит на базе университета Бухареста. Профессор Ален Молдовино проводит коррекцию навигатора. Система включает в себя несколько трехмерных камер, которые непрерывно сканируют окружающую среду, очень быстро, 20 раз в секунду. Затем мы обрабатываем эту информацию с помощью визуальных компьютерных алгоритмов. Каждый объект таким образом расцепляется на составляющие,
Пользователь получает звуковую привязку, генерируемую компьютером. Он в прямом смысле слова слышит объекты через вибрации на поясе. В расположении незрячих трехмерные звуки и тактильно-обратная связь с устройством. Интенсивность звуков меняется в зависимости от расстояния до объекта. Специалисты проекта Sound of Vision, которые патронируются ЕС, говорят о создании новой среды и нового смысла для слабовидящих. Еще одно новое приложение позволяет незрячим не только распознавать материальный мир вокруг, но и читать знаки. Как? Поясняет профессор Молдовану. Пользователь просто нажимает на кнопку, система ищет указатели, тексты, задает человеку направление. Он поворачивается и слышит воспроизведение написанного. Аптека, супермаркет или станция метро. Система идентифицирует наиболее важные объекты на пути слабовидящих. Это может быть лестница, двери, движущиеся вокруг люди. Каждое изменение в окружающей среде немедленно распознается устройством. Пользователи также могут настроить некоторые персональные функции, оптимизировать его под себя. Инженеры уточняют. Слепые могут распознавать только то, к чему прикасается трость. Все, что на метр дальше или над их головой, им уже недоступно. А этот прототип Sound of Vision расширяет их поле взаимодействия с объектами. Разработкой и технологией наружной навигации руководит Технический университет города Яссы. Специалисты знают, как сложно перемещаться в общественных местах людям с нарушениями зрения. Новое технологическое решение должно учитывать не только ожидаемые препятствия, но и внезапные изменения. Переход из света в тень, осадки, помехи вокруг. Как говорит профессор Саймон Крайман, вне помещений мы опираемся на данные двух стереокамер, они одновременно сканируют окружающую среду. На основе этих данных мы оцениваем дистанцию между объектами в окружающем пространстве. Мы все время помним, что речь идет о жизненно важной технологии, она не может дать сбой, забыв просигнализировать, к примеру, о яме. Проект, патронируемый Евросоюзом, стартовал в 2015 году с участием исследователей из 5 стран. В настоящее время ученые совершенствуют систему в надежде вывести ее на рынок уже через 2 года.